говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы начинаем с отцом Александром нашу последнюю передачу в этом сезоне. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов, и вы можете к нам позвонить в студию по телефону 959-59-39.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Напоминаю, что вы также можете нам присылать ваши вопросы в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
А я начну с объявления. Братья и сестры, православные братья зовут на помощь. 26 июня в 15 часов состоится молебен за Русь святую, за веру православную. В июне исполняется ровно год, как объединенные антиправославные группы начали организованные ими протесты в парке Торфянка Лосиноостровского района по поводу строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Вот уже год, как нашей молодой общине и настоятелю будущего храма, нашему батюшке-отцу Олегу Шалимову, не дают построить храм, который мы долго ждали и на который много лет оформляли все необходимые документы. За этот год множество масок было сброшено, и настоящие кукловоды, стоящие за возмущением якобы местных жителей в кавычках, уже не раз показали свои богоборческие лица. Сегодня нет никаких сомнений, что храм на Торфянке стал разменной картой в грязных играх и договоренностях между префектом Северо-Восточного административного округа Виноградовым и отдельными депутатами и политическими силами Государственной Думы и Московской городской Думы. Решая свои политические и иные вопросы, политиканы не понимают, что они пытаются разменять и чему воспрепятствовать. Они нагло обманывают всех. И нашего святейшего патриарха, которого неоднократно уже дезинформировали, и мэра Собянина, которому служебными записками формируют искаженную действительность. И даже саму православную общественность, которая профессионально дезинформирует, используя эффективные технологии тотальной лжи на сотнях ресурсах в интернете. Они незаконно отменяют выданные документы, не разрешают начать строительство храма, не восстанавливают ими же выданный ордер административно-технической инспекции. А неделю назад, 5 числа июня, полиция, которой руководит начальник полиции по Северо-Восточному округу Шамиль Сибанов, не пустила нас, местную общину, с нашим настоятелем на территорию храма. Каждое воскресенье мы приходим на площадку и читаем вместе с отцом Олегом акафист Казанской иконы Божией Матери. Объяснующаяся толпа за ограждением свистит в свистки, включает бранные песни, показывает нам неприличные жесты, матерится, проклинает. Эти люди в экстазе своей безнаказанности дошли до того, что 15 и 22 мая устроили настоящую травлю отца Олега. Задерживали его машину, плевали на него, называли священника, тут я не буду уж читать, всякими непотребными словами. Они требовали от него показать чудо, как такая же одержимая злобой и ненавистью толпа требовала показать чудо от Христа, когда он шел на Голгофу. Что творилось на Торфянке, можно увидеть в роликах. Торфянка, технология Майдана, 2016 год, и глумилась над священником толпа. Если вот эти теги набрать, то тогда получите адрес. Братья и сестры, мы, жители Лосино-Островского района, община храма на Торфянке, сегодня обращаемся к вам и просим вашей поддержки. Помогите нам отстоять наш храм, помогите нам построить нашу церковь. Наших сил сегодня не хватает, и чиновники попросту плюют на нас, предпочитая просто не замечать. Мы хотим прекратить этот беспредел и заставить местные власти считаться с православными. Наше смирение, послушание – не повод кому-либо нас унижать и глумиться над нашими ценностями, нападать и оскорблять нашего батюшку. Торфянка за этот год уже стала именем нарицательным. Похожие протесты начинаются и в других районах города Москвы. Мы получаем сигналы не только из Москвы, пишут люди из Новороссийска, из Санкт-Петербурга, из Казани, из Омска, из Воронежа, где местные богоборцы обещают им устроить вторую Торфянку. Мы должны прекратить эти грязные политические игры. Недопустимо, чтобы храм Божий служил разменной монетой в каких-либо договоренностях чиновников и политиканов. Святейший патриарх Кирилл и наш викарный епископ Владыка Тихон благословляют наши воскресные молитвенные стояния. Многие наши старцы, включая подвижников Святой Горы Афон, говорят нам стоять за храм и молиться до победы. За нас молятся во многих монастырях Святой Руси. 26 июня, в воскресенье, в 15 часов, мы созываем большое молитвенное стояние. На коленях просим поддержать нас и приехать по адресу. Осташковский проезд, Владение 4, метро Бабушкинская, 605-й автобус в парк Торфянка. Сегодня судьба нашего храма зависит от вашей поддержки. Спаси Христос. Почта для связи. Анна, нижний дефис, vas80@list.ru. Телефон для связи. 8-903-160-3028. 8-903-160-3028. 26 июня, воскресенье, в 15 часов, метро Бабушкинская, 605 автобус до парка Торфянка. Вот, спасибо вам за ваше внимание. Ну, такое длинное объявление. Но действительно, это уже год длится и стало воистину притчей во языцах. Как будто мы вообще не в Москве.
Вась, ну вот удивительно, в одних местах власти идут навстречу и помогают, и строятся храмы, возводятся, а здесь вот прям такое, как пик сопротивления. Власти-то московские одни, или здесь что-то другое? Что мешает?
Ну, если честно, я так не исследовал это никаким образом. Я только знаю, что во всех этих местах, где противодействуют храму, в этих группах, видимо, одни и те же лица.
Это они как... так переезжают.
Да, они переезжают с места на место, как вот действовали и те люди, которые нападали на храмы на нашей Украине. вот, с целью сменить его юридическую принадлежность. Вот. И так же и здесь.
То есть это такая злонамеренная, целенаправленная,
да,
акция,
да,
которую запустили, и вот она, так сказать...
Да, в которой участвуют отдельные депутаты от коммунистической фракции и из несистемной оппозиции, по-моему, так она называется, из партии «Яблоко» персонажи. Во всем случае, их видели как участников в разных местах. Вот это мне как бы доложили. Вот это то, что я знаю. Ну вот я до этого как бы не принимал в этом такого активного участия, но сегодня просто пришло письмо от благочинного, и я решил это по радио это передать послание.
Есть
Алло,
вопрос?
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Евгений, я бы хотел задать следующий вопрос. Вот в наше непростое время... Какими качествами должен обладать священник, и если он получил благословение на этот путь, как он должен к нему идти?
Ну, сначала нужно воцерковиться. Я уж не буду расшифровывать. Потом нужно обязательно создать в своем уме богословскую вероучительную базу. Нужно к этому подготовиться. Желательно, помимо чтения книг по закону Божьему, по священной истории, желательно прочесть книги по истории русской церкви и всемирной истории. Хотя бы по одной книге. Вот. Желательно почитать основных святых отцов. И после этого можно поступать в духовную семинарию. И очень важно в этом деле найти хорошую жену.
Такой тыл будет у батюшки.
Ну, вот это основа его семейной жизни. Семья должна быть, конечно, у священника благополучной.
Ну вот мы сейчас вот хотя бы по тому объявлению, которое вы зачитывали, видим, как непроста порой жизнь священника, на которого могут не только нападать словесно, но и физически, просто угрожать. И вообще тут надо много мужества иметь.
И убивать. Мы же постоянно слышим, как на священника напали, убили. Это, в общем, сейчас уже этим никого не удивишь.
Поэтому...
Даже в нашем приходе, помнишь?
Да.
На отца Анатолия напали с ножом. И
серьезно
полоснули
ранили.
По горлу. Спас только стоячий воротничок на подреснике.
То есть вот надо быть готовым и к таким порой проявлениям любви людей. 40 дней после воскресения Господь общался со своими учениками. Но знаем мы только о некоторых событиях этих дней. Почему? А остальное? Может, кроме Евангелия, это где-то еще написано?
Нет, все остальные записи, они апокрифически носят характер и написано много позже и обычно в гностических сектах.
Но вот 40 дней Господь утверждал веру в своих учениках.
Но он утверждал не только словами. Вот сегодняшнее Евангелие, я просто восхищаюсь, рассказывает о том, как Господь рыбкой с хлебом накормил учеников. Вот это главное, что он совершил. Потому что ему надо было их утвердить в памяти, что он не явившийся дух, а именно во плоти воскрес.
Ну вот всего несколько событий, которые нам достались.
Этого вполне достаточно. А потом Евангелие заканчивается, что самому миру не вместить книг, если бы описать все.
То есть то, что вошло в канон Священного Писания...
Этого вполне достаточно для спасения. Но то мы и видим. Люди даже и Новый Завет в том виде, в котором есть, не могут освоить. А если все записать, как это вообще могли бы большинство людей освоить? Да никак.
Ну вот многим не нравится, например, толкование церковное на некоторые евангельские события. Вот, говорит, если бы сам Господь, как притчу о сеятеле, растолковал, это было бы понятно.
Нет, ну, а отговорки, чтобы не любить Христа и не исполнять его заповедь, человек всегда найдет. Вот наиболее часто встречающаяся – это любовь к смоковнице бесплодной. Это вот все время. Человек читает Евангелие, вот, его ничего не трогает. Ни распятие, ни оплевание, ни заушение, ни неправедный суд, ни клевета, ни предательство ученика, ни поцелуй Иуды, ничего, только смоковница.
За что он так с дерева?
Да, за что же он? То есть, что тут? Ну, что после этого говорит? Это говорит о том, что у человека ум совершенно помрачен. Он не замечает, не видит действительно трагичного. И сокрушается о недолго живущем дереве. Причем, ладно бы какой-то в Красной книге было бы.
Последний экземпляр на земле.
Да. Тогда еще, но тут этих смоковниц понатыкано там, в Средиземноморье, ну, бесчисленное множество. И диких, и культурных, и, Господи помилуй.
Ну, вот как-то так вот устроен ум человека, что он...
Ну, да, ну, это как раз, вот, я всегда поражался, вот, первый вопрос людей, именно про смоковниц. Если взять все вопросы, а ко мне, видишь, много вопросов задают, что, а так вот большинство это были о смоковнице. Вот люди это не понимают, им надо про смоковницу. Я думаю, это специально так Господь попустил, чтобы вот как раз выявить. Поэтому хоть все, я даже, ну, все какие есть святые могут истолковать, человек все равно будет отвергать под любым предлогом.
То есть даже придумывают предлог, чтобы не согласиться.
Да, да.
Вот как раз, может быть, в русле этого следующий вопрос. У меня есть сомнения в будущей жизни. Все аргументы, которые мне известны, для меня неубедительны. Может быть, вы знаете, как мне развеять мои сомнения?
Да нет, ничего проще. С восьмого этажа вниз головы, и через 3 секунды сомнения в загробной жизни рассеиваются на конкретном опыте.
А какой же это опыт, когда у человека...
А душа-то покинет тело, увидит свою обезображенную ударом башку, и он поймет, что он все видит, все, жизнь продолжается. Но потом преисподняя, конечно.
Ну, как-то дороговато этот опыт.
Ну, а тогда что, жить спокойно, а там будущее покажет. Что, мы так долго живем, что ли? Я бы не отказался еще 100 лет пожить.
Даже в таком мире, который, ну, просто ужасный.
А что? Мир привычный. Людей хорошо знаю. Ну, для меня достаточно. Что от них ожидать? Все знаю наизусть. Могу без запинки целую неделю без устатку рассказывать, что можно ожидать от людей. Слава Богу, наелся.
И все равно готов еще 100 лет это есть.
Ну да, потому что помимо людей, во-первых, встречаются ну, необыкновенно прекрасные люди. Просто вот я даже как-то рассказывал, встретил одного милиционера, и он пришел брать благословение, говорит, все, ухожу. 25 лет отработал участковым. И, да ты святой. И так и есть. Просто потрясающий человек, я его на всю жизнь запомнил. Вот уж такое трудное место. Ну, участкового кому зовут-то? Ко всяким дебоширам. Он должен наблюдать за теми, кто вернулся из тюрьмы. Всякая молодежь там совершенно необузданная, отвязанная. Ну и так далее. То есть жизнь вообще тяжелая. И начальство только требует и требует. Одни отчеты там. Ну, в общем, подвижники. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот апостол... Иисус Христос говорил апостолу, что сатана просил сеять вас как пшеницу. Что это означает? И еще, позвольте мне, вот здесь был разговор о том, как проверить православие, мол, истина, не истина. Можно мне сказать несколько слов?
А зачем?
Мы ну, так... своим опытом поделить.
А мы так знаем. Нет, а про это расскажу. Вы когда-нибудь видели, как пшеницу сеют? Это такой лоточек, в нем зерно. И идет сеятель. Но я имею в виду, когда это говорилось, тогда не было таких сеющих и убирающих комбайнов. Вот из такого лукошка сеятель. Вот картина есть Ван Гога. Сеятель. Там вот на закате. Как раз это показано, известная очень картина. Вот, и так вот рассыпает зерно. Вот, и поэтому Господь говорит, надо сеять именно вот так. И он так и сеял, как бы горсть семян Слова Божия кидал в толпу, кто хотел слышать. Тут попадались и будущие ученики, и ненавистники, вот, и люди сомневающиеся. Разные. Вот что имеется в виду.
Насколько обязательными являются все молитвы в утреннем и вечерних правилах? Могу ли я некоторые заменять другими или молитвы от себя?
Могу.
То есть здесь нет такого строгого канона, когда мы должны придерживаться только того, что написано.
Нет, нигде не сказано, что это строго обязательно.
Потому что некоторые говорят, ну, хочется от себя попросить, но тогда слишком долго получается, если и написанное правило еще от себя помолиться, а заменить, вот, некоторые противятся. Есть такие поборники правил, которые очень строги.
Ну, пусть они строги, нет, человек должен быть строг к себе. Это пожалуйста.
А насколько человек сам сможет решать вот такие вот отступления от общих правил?
Это зависит от его воцерковленности и опыта.
То есть новоначальному лучше придерживаться?
Да. Если человек в начальной школе, он не должен изобретать правила русского языка, он не должен изобретать сам решение.
Алфавит.
Алфавит, да.
Надо ли заставлять сына 10 лет обязательно молиться перед сном? Видно, что ему очень не хочется.
Заставлять нельзя. А понуждать можно. Поэтому этому способствует общая молитва. Ну, давайте помолимся. И идет папа, за ним мама.
А сынок не идет. Что в этом случае делать?
А странно. Вот, например, у нас есть одно семейство, мама, папа и там целая куча деток. И вот, интересно, мама подходит, встает на исповедь, и тут же все дети подходят рядом, и тут же все встают рядом. Детки же, они через подражание, на каком моменте он перестанет это делать? Так с мамой и с папой они все это одновременно происходит. Воспитание называется.
Какой-то момент друг скажет, а я нет.
О, это отлично, и... хорошо. Вот друг пусть и завтраком кормит. Друг покупает все, что прошу. Тот, кто кого слушается, тот тому и родитель.
То есть ставим ребенка в такое как бы безвыходное.
Так, нет, выходное вообще. Ты сам выбираешь, друг, отлично. Вот ты родился в нашей семье. У нас в семье вот такой порядок. Если наша семья не нравится, ищи другую, полно всяких учреждений. Есть на пятидневку, есть на постоянное. А можем вообще тебя... отправить в интернат. Пожалуйста.
Но это тоже получается, ну, некое такое понуждение, да еще с...
Но тут нет ни попреков, ни заставлений. Это воздействие на человека. Но он должен понимать причину. Ребенок, особенно там 10-12 лет, ему нужно понять, почему.
Должно быть так, а не так, как
да.
тебе хочется.
А не так, как вот друг говорит. Так можно как друг. Но ты идешь жить к другу. Друг проверяет задание. И друг кормит. Или его мама. Иди договаривайся. Мы не против.
Ну что ж, тоже такой своего рода выбор.
Ну да.
Выбирай.
Да, мы не навязываем наш образ жизни.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие батюшки.
Здравствуйте.
Слава Боже, Ольга. Скажите мне, пожалуйста, ответьте мне на такой, пожалуйста, вопрос. Вот в чем заключается пророчество святого Ионны? Не могу понять, в чем он, что он напророчил.
Очень просто. Пророчество – это не обязательно предсказание. То, что слово «напророчить» – это значит предсказать будущее. Понимаете? А пророк, он не обязательно. Бывает, что пророк и говорит что-то о том, что может случиться, если люди не покаются. Но главное не это. Пророчеством называется возвещение людям в воле Божией. Вот Иона это и возвещал, он призвал их к покаянию.
Паш, есть вопрос у нас по Евангелию. Тут ссылочка есть, я зачитаю, может быть, да?
Конечно.
«И если я силою Виельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Кто такие сыновья и почему они будут судьями?
Имеется в виду, что существовали ритуалы, исполненные псалмов и обращения к Богу по поводу освобождения от духов нечистых. Так же, как у нас чины, есть изгнание. Всякой нечистой силы. Так и в древнем Израиле. Он говорит, если я сила Вельзевула, то от вас установленные люди, они тогда какой? Потому что он говорит, что беса не может изгнать беса.
Вы считаете, что да, вы силой Божьей?
Да. А тут на каком основании вы считаете, что я силой Вельзевула? Только ваша ненависть это говорит.
Ну да, как и сейчас люди придумывают такое.
Ну вот про смоковницу. Почему смоковница своей кроной застит страдания Христова? Недаром это же в первый день Страстной Седмицы про смоковницу. Ну вот уже пришли. А что может быть застить? Да это же форма беснования. Беснование отпадшего от Бога ума.
Да уж, человеческий ум столько изобрел всяких нападков на Христа.
Ну вот хотя бы то, что на торфянке.
Казалось бы, да.
Мне очевидцы рассказывали, что они там свистят свистки, орут, какие-то кривляния, неприличные жесты показывают. То есть там вот, я эти ролики не видел, но если кто посмотрит, там вообще, ну, видно, что люди беснуются.
И при этом власть за них, полиция...
Так, а власть-то тоже, уж, Господи, наша отечественная власть, уж сколько она бесновалась-то. И с 17-го года, и раньше, и позже. Господи, помилуй, уж мы-то видали всего.
Такое ощущение, что на человека у власти особо нападает.
Да, конечно, потому что на него возлагается ответственность. И, конечно, бесу очень выгодно с точки зрения его бесовской работы именно вот в свои записать чем человека, стоящего высоко.
От него зависят другие?
Конечно. Потому что огромное же количество равнодушных. Скажет, расстреляет, он расстреляет. Это же не все ж будут, ведь там вот милиционеры не пустили священника на территорию. Милиция. Причем эти общины, этой торфянки, они выиграли все суды.
Ну да, у них законные документы.
Да.
Все.
И что, милиция отставит закон? Почему? Приказ начальника, он ближе, чем закон. Поэтому они, видимо, и приводят фамилию этого начальника и имя.
Вижу, что человек делает неправильно и сам же от этого сильно страдает. Знаю, что советы давать, пока не просят, нельзя, но душа разрывается. Как мне быть, как помочь?
Не разорвется ничего.
Все-таки потерпеть-то.
Да не разорвется просто, я гарантирую.
Ну, если это посторонний человек, батюшка, ну, тут еще можно потерпеть. Но когда родные дети идут в разнос...
Нет, родные дети тут совсем другое. Тут родитель должен употребить свою родительскую власть.
Ну, если ребенок уже вырос.
Если вырос, то это уже не ребенок. Хотя у нас и называют так.
Ну, нередко же родители...
Приходит женщина 80 лет и говорит, мой ребенок. Я говорю, здорово. Во сколько же ты его родила?
Нет, она формально-то права, ее ребенок, кто оспорит.
Ее сын, но не ребенок. У нас полная путаница сейчас в русском языке, русский язык надо спасать. Девушка с тремя детьми. Ты не слышал такого?
Слышал.
Ну так... Девушки с тремя детьми.
Ну, молодо выглядит.
Да, девушка. Да нет, просто девушка – это незамужняя женщина.
Проявила своеволие. Вышла замуж вопреки воле родителей и советам друзей. Теперь очень раскаиваюсь.
Естественно.
С мужем отношения очень сложные. Мне так горько, что я свое счастье сама потеряла. Могу ли я надеяться, что Господь меня простит, и я все-таки буду счастливой?
Нет, простить-то может, а счастливый – это, конечно, очень проблематично.
То есть сделал уже некий такой невозвратный шаг?
Ну, конечно.
Но, может быть, все-таки можно поменять какое-то внутреннее свое отношение? И...
Попробуй, поменяй. Это что, очень просто?
Да, батюшка, это...
На это уйдет, может быть, вся жизнь. И целенаправленно в этом направлении трудиться. Это все, что как по дурости попасть в тюрьму. Лет 12 отсидел, вернулся и поменял свое внутреннее состояние. Стал работящим, кончил институт. Замечательно. Попробуй. Профессором.
Алексей Ильич Осипов в одной из лекций призывает супругов к воздержанию от близости, чтобы не зачать ребенка, если в семье скудно с деньгами, и семья не в состоянии прокормить новое чадо. На ваш взгляд, следует прислушаться к такому мнению, или же все-таки можно смело зачинать новую жизнь, несмотря на трудное финансовое положение в семье?
Можно и так, и так.
А на что опереться-то при выборе?
Опираться надо только на Господа нашего Иисуса Христа.
То есть, если хватает тебе веры, ну, поступай по вере.
Конечно.
Отец всю жизнь пил, не работал, обижал, бил маму, нас, детей. Прожили с ним так 20 лет. Он и сейчас продолжает пить, не работает, дом заложил за долги. Жалуется на нас, плохих детей, мы, где его бросили. Взывает к совести. Я понимаю, что нужно относиться к нему по-христиански. Но как все это забыть? Мама успокаивает, говорит...
А зачем забывать, не понимаю.
Ну как проявить христианское отношение к отцу, который... Ничего доброго не сделал для семьи и детей.
Нет, просто отец снял с себя эту ответственность. Если ему угодно, он может подать алимент на алименты.
То есть взыскать с детей?
Ну да, пусть походит по судам, хоть что-нибудь поделает.
Но видно, все-таки...
Мама вышла замуж. Это ее выбор. А детки-то ни папу, ни маму не выбирают.
Но тогда каково должно быть отношение?
Какое почтительное. Здравствуйте, папа. Здравствуйте, мама. Что угодно, папа. Денег не могу, папа. Самому мало.
Хочет общения, хочет какого-то
на
расположения.
Здоровье, но общение же, оно предполагает принадлежность к одному кругу. Но ведь общение у человека, который пьет, у него уже специфическое такое. Ну, можно пообщаться там, сколько там, секунд 20, ну, а дальше?
Ну, вообще пьющий очень обижается, когда его игнорируют, не хотят с ним поговорить.
Нет, ну, все обижаются в старости или в болезни, но есть такие... Например, болезни, как тяжелая форма алкоголизма, при которой церковь благословляет даже развод. Если церковь благословляет развод, значит, с ним невозможно общение?
Человек такой вот пьющий, попал в ситуацию, что по болезни работать не может, денег нет, больницы долго не держит, остается только обратиться к родне, которую он уже довел до того, что они его знать не хотят.
Ну, разумеется. Чего ж тут такого особенного? Каждый человек может и пенсию себе, если он работать не может, пенсию. По утрате трудоспособности. Это, конечно, не шикарно, но если не пить, не курить, гречечка с маслицем. Да потом, ну, всегда можешь как-то договориться, если есть несколько детей, допустим, одну неделю один супчик принесет, у порога поставит, а другой. Вот и все. А пенсия на хлебушку.
То есть со стороны детей нежелание общения...
Это абсолютно законная вещь. Каждый человек сам строит свою семью. И строит отношение детей к себе. Вот довольно часто теперь стали пожилые люди жаловаться на своих детей. Но никто не жалуется на самих себя. А когда спрашиваешь, а чьи дети-то? Ах, твои. А да, я сама виновата. Ну...
Да, вот пожинают люди воочию.
Все пожинают. Надо обязательно душу свою класть на алтарь воспитания собственных детей. Это важнейшая функция.
Прозрение пришло уже в старости.
Ну, тут и прозревать-то нечего. Нужно книжки читать.
Паш, ну вы знаете, какие были лозунги в то время, когда их родили, когда родили они детей.
Конечно, знаю.
И вот все было положено на алтарь светлого будущего.
Вот оно и настало.
Нет, наслаждайся, да?
Да, оно и настало. Все, что обещали, все светло. Называется белая горячка.
Многолетний конфликт между ближайшими родственниками привел к разрыву отношений. Приняла решение больше не общаться. Подскажите, а что считать прощением в моей ситуации? Если отказываюсь общаться, значит, еще не простила?
Не обязательно.
То есть, вот у человека все-таки на совести что-то неспокойно. Общение невозможно, ну, по разным бывает причинам.
Ну, да, бывает так, что вот некоторые люди говорят, вот с сестрой мы поругались, я у нее и прощения просил, и как вот вы, батюшка, советовали письмо ей написать, раз к телефону не подходит. Вот, пыталась и домой приехать, не открывает. Ну, хватит. Все, что можно для примирения, ты сделала. Все.
Потом проходит 20 лет, у сестры трудности или неприятности, или болезни, или все меня бросили. Ну, давай за мной поухаживай, вот больше некому.
И так может быть. Вот и повод.
Восстановить отношения.
Да.
Так уже не хочется, уже все.
Не хочется и не надо.
Здесь каждый человек должен выбрать. Нет такого указания в Евангелии, на которое мы можем опереться.
Есть. Господь говорит, кто мне? Брат и сестра и мать кто? Единственное, что в крови, что ли? Нет. Единство в любви и в вере. Кому есть любовь, это гораздо сильнее же. И верующий человек. Я вот с теми, кто у нас в храм ходит или трудится в храме, я же гораздо больше общаюсь, чем с родственниками.
Но они как-то и кажутся даже роднее. По крайней мере, общаться с
Но
ними...
Но мы с ними прожили принято. Вместе там по 30, с некоторым там по 35 лет. Ну, вместе, все. Не успел человек рот раскрыть, я уже знаю сейчас, о чем будет у нас речь. Все, на глазах дети выросли.
И вообще нет, часто.
То грудью кормили, а сейчас лоб выше меня на целую голову.
Я говорю, вообще нет, часто. Так да. Порой с роднёй не общаешься.
Тут наши школьники пришли на празднование гимназии. Некоторых я не узнал. Такие ходят, слоны огромные. Потом приглядишься, Господи, ты ли я? И смеется. Им нравится. А прошло-то все там 10 лет.
Да, когда-то бегали вот такие маленькие.
Да. Все меняется. Ну и то воспринимаешь их как родных. А уж про детдомовских вообще я каждый день звоню, и мне рассказывают, как этот. Все слежу за что происходит, окажется.
Ну, как, батюшка, вы рады тому, что происходит? Ну, как процесс, с вашей точки зрения.
Смотря что. Нет, в целом тенденция, конечно, благополучная, потому что целенаправленное воспитание. Я ставлю такую задачу, что вот главное, чтобы человек был, а не это все. Хотя есть все, и репетиторы, и тренеры, там это все есть. Но это не главное. Учеба – это не главное. Вот ведь совершенно некоторые детки в вспомогательной школе учатся. А некоторые, вот у нас один мальчик 3 года не учился дома с маменькой. А сейчас он лучший в классе. Причем догнал. Все 3 года.
Ну, способности какие оказались.
Ну, вот те раз. Так мамане бы его загубила. Он бы в этом возрасте, в котором сейчас, уже бы дома там уже курил и пил. И это по нему бы колония уже поплакивала. Парень такой шустрый.
Пасик, ну а как вы думаете, вот в социальном плане ваши выпускники, они будут как бы... Ну-ка, чувствуют себя спокойно в обществе. Сумеют они создать свою семью? Сумеют ли они, так сказать,
ну, мы стараемся все для этого сделать.
Научить их.
Да. Научить. Берем домой, чтобы они пожили в атмосфере семьи, смот показывают. Ну, вот, говорит, поехали. И вот он должен в автобус сесть, из автобуса в метро, найти дом на ключ, попробуй открыть. А то, когда я до того, как стал заниматься уже в ручном управлении, оказывается, дети не знают, чем макароны отличаются от вермишели. Понимаешь, а чаем наливали в чайник и заварку, и кипяток, и сахар.
Ты сразу льешь, уже все готово.
Да, все готово. Ну, как в тюрьме. Я говорю, у тебя дома тоже в чайнике все смешано? Или у тебя есть заварный? Почему здесь-то так? Ну, всех этих выгнали, слава богу.
Ну, так проще, видно, было.
Проще, да. Вот поручишь кому-нибудь, и вот получается все как проще. А тут не надо проще. Тут нужно как дома. Вот как своих детей воспитываешь, так и этих. Вот тогда будет толк.
Ну, если цель такая, то да.
А какая еще? А иначе они не смогут. Те дети, которые не имеют, они так гуртом и живут дальше.
Преподобный Никодим Святогорец указывает, что в любом грехе человек виноват сам. С другой стороны, Господь говорит, что горе миру от соблазнов. В случае, если человека соблазнили на грех, кто виноват? Сам человек или тот, кто соблазнил?
Могу утешить оба. Но оба не 50 на 50, а тут взвешивается все. Возраст соблазнителя, опытность, его мотивация, интеллект. Умный соблазняет глупого с целью посмеяться над ним. Ну, кто больше виноват? Кто умнее, тот больше виноват.
Как нередко старшие дети над младшим.
Да.
Тот еще не понимает. Все за чистую монету.
Старший говорит, а что я-то, чего, это он. Ну, а все сконструировал он. Так что первый кнут старшему. Ты что же сделал?
С удовольствием, батюшка, слушаю ваши проповеди. Но стоит мне начать их слушать с женой, хотя крещенная, православная, так ее начинает, извините, иначе не скажешь, колбасить. Выключи, слушай сам. Скажите, это что, бесы в ней?
Бесы во всех. Просто, как мне один доктор сказал, глисты есть у всех. Только одних людей беспокоят, а других нет. Так же и бесы.
Ну, интересно, то есть, когда от одного человека...
Да глисты очень интересны, их много видят.
Я не про глисты. Почему же они так вот одного как бы не трогают, хотя в нем живут, а другого донимают?
Да я же это не специалист по глистам. Отрывочные сведения.
Можно ли применять физическую силу по отношению к людям, которые загрязняют природу, мусорят, бросают окурки в окна, если просьба не действует или вызывает даже агрессивное сопротивление?
Это вопрос очень тонкий. Во-первых, можно схлопотать в ответ. Во-вторых, при определенных подходах можно сесть.
Ну да, пожалуются на тебя потом.
Ну да.
Суд подадут.
Это, в общем, в отдельных случаях это очень эффективно. Но тут надо 10 раз подумать.
Но, видно, руки чешутся как-то навести порядок.
Пожалуйста, я не возражаю. Особенно, если окурки кидают на асфальт. Я это очень хорошо понимаю. Мне тоже это как-то неприятно. Ну, город красивый, люди стараются. Нет, возьмет, плюнет, окурок кинет, пачку кинет. Это, конечно, бескультурье.
Недавно узнал, что старший брат принял мусульманство. Для меня его поступок хуже предательства Родины. Подскажите, как к этому человеку теперь относиться?
Что? Как относиться? Сейчас я вот распишу. Значит, утро. Прежде чем чистить зубы, кинуть в него сапог. Вместо завтрака облить кипятком. Что значит, как относиться? По-христиански надо относиться и к козе, и к носорогу, и к родному брату.
Вот поступок настолько возмутил, что уже не называет даже братом, а к этому человеку.
Ну что, брат тоже человек. Ну вот... Просто тот брат, он был такой же христианин, как и этот его другой брат. Раз человек переходит из христианства в ислам, значит, он никогда не был христианин. Ну, просто это невозможно.
То есть был крещен, может быть.
Ну, там... крещенный. Гитлер тоже был крещенный, подумаешь.
Поэтому даже если не перешел в мусульманство, но порой люди такие поступки совершают, что как это может вообще вязаться с их верой, которую они утверждают. Я православный.
В Сербии полно некрещенных православных. Как это там увязывается? Что там в голове у людей происходит?
Человек считает себя православным,
да.
Верующим.
Вместо иконы портрет Иосифа Броза Тита. Я сам видел. Вот.
Ну вот, нашел себе кумира.
Ну, вот он считает вот это вот его.
Проявление православия.
Да. Ну, нет, не православие. Ну, он правильно вот делает. А спросишь, все православные. Просто они этим отличаются. Потому что если ты католик, значит, хорват. А если ты православный, значит, серб.
Хорошее разделение.
Ну, да.
Спасибо,
ну, вот, дорогие
спасибо.
Мои. Всего вам доброго, до свидания. Мы с отцом Александром уходим на каникулы.
Всего доброго, до свидания.
Слуги!